Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 79-я встреча по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Матфея, и мы читали с вами 8 главу. Мы говорили об исцелениях. И вы помните, что в прошлый раз я поставил вопрос: как быть нам сегодня, современным христианам, когда мы узнаем о том, что Иисус исцелял тысячи человек? Когда мы узнаем о том, что Он совершал чудеса, и мы говорим о Его силе в нашей жизни, в жизни верующих людей? Когда мы читаем с вами в книге пророка Исаии: «Ранами Его мы исцелились». Что означают эти слова, что означают эти стихи для нас? Что это? Описание некоего древнего процесса? Или это обещание, которое относится к нам? Ведь Исаия говорит: «Ранами Его мы исцелились». И тут я отлично понимаю, что в христианском мире далеко не все единодушны в ответе на этот вопрос. В христианском мире есть люди, которые скажут, и это очень активные, убежденные христиане, люди, которые действительно любят Господа, которые скажут: да, если ты верующий человек, то Иисус дает тебе исцеление. Если ты верующий человек, если ты принимаешь Его смерть, если Он умер за тебя, если твои грехи прощены, то ты получишь также и исцеление. Некоторые идут дальше. Говорят о том, что если человек не получает исцеление, но он просил об этом у Бога, то есть серьезные проблемы с его верой. То есть складывается некая прямая зависимость между верой и исцелением. Есть вера, есть исцеление. Нет веры, нет исцеления. Что же ответить на это? С одной стороны, просто по нашему жизненному опыту мы знаем, что зачастую болеют весьма убежденные, весьма духовно зрелые христиане. Мы не можем взять и отрицать этот опыт, мы не можем говорить о том, что это не так, они на самом деле не болеют. С другой стороны, мы знаем библейские свидетельства о том, что и в Новом Завете была болезнь, и были даже опасения о том, что человек может умереть. Один из самых ярких примеров – это послание филиппийцам апостола Павла. Во 2 главе 26 и следующих стихах читаем: «Потому что он, это Епафродит, один из помощников Павла, сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален». То есть этот человек, помощник, сослужитель апостола Павла, болел настолько, что Павел не знал, выживет он или нет. Подумайте, Павел мог просто помолиться с возложением рук, и получил бы Епафродит исцеление, все решилось бы очень просто и быстро. Что же было печалиться апостолу Павлу? Он мог сказать в молитве: «Я заявляю, что ранами Иисуса Христа ты исцелился», и дело бы решилось. Конечно, Павел молился об исцелении Епафродита, но выглядела эта молитва, скорее всего, по-другому. В послании Иакова, 5 глава, 14 и 15 стихи: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание на то, что человек исцеляется не просто автоматически. Вот Христос умер за тебя, ты верующий, ты исцелился. Человек исцеляется по вере. При этом происходит также помазание. И я стою на том, что это масла, которые имели медицинское действие. Но самый яркий ответ на вопрос о соотношении между верой и исцелением, как мне кажется, находится в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих. «Он, то есть Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Петр как бы трактует, объясняет нам место из пророка Исаии. Он цитирует это место, и он говорит о том, что это исцеление ранами Христа есть исцеление от греха, от самой тяжелой болезни, с которой не может совладать ни один врач, кроме врача, имя которого Христос, того, кто был распят за нас. Да, я верю в божественное исцеление. Это было в Библии, это остается и сегодня. Бог исцеляющий – это одно из его наиболее ярких качеств. При этом я не верю в божественных целителей. И я не верю в утверждение о том, что христианин, он просто по определению, потому что он христианин, обязан быть здоровым. Здесь все гораздо сложнее, чем порою кажется. Но вернемся к Евангелию от Матфея, 8 глава. И мы с вами в прошлый раз остановились на 17 стихе. Мы цитировали его и читали его. 18 стих. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что повторяется слово «много», «множество». Исцелений действительно было множество. Людей, которые шли за Иисусом, было множество. Далеко не все исцеления, которые произошли во времена служения Иисуса Христа, описаны в Евангелиях. И преуменьшать значение исцелений на самом деле нельзя. 19 стих. Здесь в этом и следующих стихах две встречи с Иисусом, на которые разные христиане, разные христианские толкователи смотрят по-разному. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“». Прервусь. Я, кстати, предполагаю, что это молодой книжник. Дело в том, что человек, которому за 40, у которого есть семья, у которого есть уже какие-то привязанности в этой жизни, вряд ли просто подойдет и скажет: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Предполагаю, что это был молодой человек, который еще только определял направление своей жизни. К этому человеку относятся по-разному. Иногда этот фрагмент интерпретируют в том плане, что молодой человек не знал, о чем спрашивает. Может быть, он и не знал. Но, как мне кажется, он уже сделал выбор. Он сказал: «Я пойду за тобой». Иисус отвечает честностью на честность. Я думаю, Иисус не обличает этого молодого человека. Просто увидев честность его выбора, он совершенно откровенно, открыто ему говорит: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Молодой человек обещает идти за Иисусом. Он высказывает свой выбор. Иисус же, отвечая ему, говорит: «Знаешь, это здорово, но пойми, пожалуйста, что гостиницу для нас никто не заказал. Пенсионное обеспечение нам никто не гарантировал. Да и вообще, в отличие даже от зверей полевых, от животных, у меня нет своего дома». Я предполагаю, и в данном случае это только предположение, что этот молодой человек все-таки пошел за Иисусом. Я не знаю, кто это был, но я предполагаю, что действительно здесь была честность в ответ на честность. Чтобы понять следующий разговор, надо представлять себе восточную культуру. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Один миссионер, который занимался служением в Африке, рассказывает такую историю. Он говорит: «Мы решили взять в качестве гида, в качестве помощника одного местного молодого человека. Он нам очень понравился. Какое-то время он сопровождал нас в наших походах. И вот в один прекрасный момент мы решили поговорить с ним напрямую. Мы сказали ему: «Слушай, ты знаешь, вот нам нужен постоянный помощник. Да, ты не будешь дома месяцами, может быть, даже годами, но это возможность послужить Богу и людям. Согласен ли ты на это?» Он, недолго думая, говорит: «Да, согласен, но сначала мне нужно похоронить отца. Пойдемте с ним познакомимся». И вот миссионер вместе с этим молодым человеком приходит в его домик и видит там пожилого, но вполне крепкого дядьку, отца этого молодого человека. Миссионер пишет дальше так: «Отец этот еще не собирался умирать. Да, это был уже старик, но пока еще в расцвете сил». Фраза молодого человека «мне нужно похоронить отца» в данном случае означала следующее: «я должен заботиться об отце, и вот потом, когда его уже не будет, у меня не будет больше никаких семейных обязательств, вот тогда я пойду за тобой». Иногда, кстати, этот фрагмент интерпретируют совсем не в пользу того молодого человека. Говорят о том, что он хотел похоронить отца для того, чтобы получить наследство. И уже на эти деньги идти за Христом. Возможно, это и так, хотя я не уверен. Скорее всего, исходя из восточной культуры, он просто видел определенные семейные обязательства. Иисус отвечает ему и говорит, что да, эти обязательства действительно имеют силу, но они имеют силу прежде всего для духовно мертвых людей. Ты пойдешь дальше, ты иди за мной. Значит ли это, что мы должны оставить свою семью? Конечно, нет. Я вспоминаю встречу с одной молодой девушкой, которая уехала на миссию, а у нее была уже такая пожилая мама. И мама очень сильно обижалась на свою дочь. «Как же ты так могла? Вот я тут одна, я тут, считай, при смерти, а ты уехала на несколько лет, уехала куда-то далеко, в Африку, на миссионерское служение». Когда дочь вернулась домой, мама действительно уже болела. И дочь перед Богом приняла решение. Это было непростое решение. Она сказала: «Да, когда мама была в силах, я была на миссии. Сейчас мама болеет, я буду о ней заботиться. И вот потом, когда или мама выздоровеет, или Бог возьмет ее к себе, вот тогда я поеду на миссию». Это вопросы непростые. И я уверен, что каждый из нас должен и может решить эти вопросы перед Богом для себя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать третий и следующие стихи говорят о событиях, которые произошли на Галилейском море. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Обращу внимание на несколько моментов, которые здесь происходят. Это уже не исцеление, это власти Иисуса Христа над природой. Это его власть над ветрами. Вот ведь какая вещь. Иисус запрещает ветрам, но при этом Иисус оставляет ученикам свободу обвинять его. Ученики начинают говорить так, как будто Иисусу дела нет до них. «Господи, спаси нас, погибаем!» — говорят они. «Неужели тебе все равно?» Иисус останавливает море. Иисус останавливает ветер. При этом человеку Иисус дает свободу. Штука в том, что Бог мог бы сделать так, чтобы все наши мысли были угодны Ему. Но Бог не хочет видеть нас рабами и уж тем более куклами. Бог хочет видеть тех, кто любит Его и служит Ему из любви, а не по принуждению. 28 и следующие стихи. Когда Он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это область, в которой жили потомки Гада, потомки одного из колен Израилевых. Это люди, которые, просто говоря, оказались по другую сторону Иордана. Они выбрали, они сделали выбор жить с другой стороны Иордана. И дальнейшая их жизнь стала чередой падения. Падение оказалось столь великим, что они опустились до свиноводства, ремесла совершенно немыслимого для еврейского народа. Иисус приходит и к этим людям. Дело вот в чем. Нет никого, кто был бы слишком низок для Иисуса. Иисус приходит к каждому человеку. Иисус может прийти куда угодно. Это мы, грешные люди, разбираемся. Вот эти нам нравятся, эти не нравятся. Эти близки для нас духовно, те далеки от нас духовно. Иисус готов призвать всех. Вопрос лишь в том, готовы ли мы на этот призыв откликнуться. Еще одно наблюдение, которое здесь необходимо сделать. Речь здесь идет о бесноватых и о бесах. 29 стих. «И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!“» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Нам сложно понять это чудо, потому что мы не слишком разбираемся в бесах. Может быть, и правильно, что мы в них не слишком разбираемся. Сделаю несколько предположений. Бесам не нравится быть разматериализованными. Бесы хотят быть в каком-то облачении, в каком-то телесном варианте. Если уж не в людях, то, по крайней мере, в свиньях. Я понимаю, что не все христиане это читают, но все-таки сошлюсь на цикл книг про Гарри Поттера. Помните, насколько для Вольдеморта или Волан-де-Морта, по-разному это переводят, для этого главного антигероя книг, насколько важна была для него материализация. Ему было надо жить либо в чужих телах, либо в чужих вещах, либо обрести свое тело, либо каким-то образом рассредоточить себя и сохранить себя в разных предметах, которые разбросаны по всему миру. Вот, наверное, 8 глава Евангелия от Матфея о том же самом. Бесы боятся этой разматериализации. Интересно, что Иисус отвечает на их молитву. Они просят его, и он говорит: «Хорошо, я отправлю вас в стадо свиней». это стадо заканчивает свою жизнь весьма прискорбным образом. Но дело-то не в бесах, а в людях. В бесах мы, слава богу, не разбираемся. Но в людях разбираемся еще как. 33 стих. «Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Интересно, что Иисус отвечает положительно и на эту молитву, и на эту просьбу. Люди просят Иисуса уйти, и он уходит. Иисус имеет силу смирить море и делает это. Я верю, что он имеет силу смирить также и человеческое неверие. Но насильно этого не делает. Феофилакт Болгарский писал когда-то, что общество, в коем свиньи выше людей почитаются, свинством именуется. В обществе, которое описано здесь, в конце 8 главы, свиньи действительно стояли выше людей. Это потеря бизнеса, это потеря прибыли, эта потеря настолько донимала людей, которые окружали Иисуса, что они не заметили ни пришествия Мессии, ни исцеления бесноватого. Я могу с уверенностью сказать, что примерно то же самое бывает и в нашем современном сегодняшнем мире. Мы перейдем к 9 главе, у нас не так много времени, но, по крайней мере, наметим некоторые темы. С 1 стиха. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“». Об этом чуде мы будем подробнее беседовать, когда дойдем до Евангелия от Марка, 2 глава. Там об этом чуде больше написано. Написано, например, что принесли его друзья, и для того, чтобы принести этого расслабленного, этого парализованного человека, они вскарабкались на крышу дома и разобрали эту, в общем, простую и достаточно хрупкую по теперешним понятиям, но все-таки крышу. И об этом мы с вами обязательно еще будем говорить. Я хочу ваше внимание обратить на возражение книжников. Они говорят: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышление их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Иногда проповедники говорят о том, что, ну вот смотрите, сказать «встань и ходи», в общем, проще, потому что сразу видно, встанет или не встанет, пойдет или не пойдет. Сказать «прощаются грехи» сложнее, потому что непонятно, прощены они или нет. Я хочу обратить внимание, что обе эти фразы «и встань, и иди», «и прощаются тебе грехи твои», каждую из этих фраз сказать одинаково трудно. Что проще? Сказать «встань и иди» вот для вас, обращаясь к другому человеку. Сказать «встань и ходи», если он больной уже много лет, и он не ходит. Или сказать «прощаются тебе грехи твои». Уверяю вас, что для книжников, не знавших силы Иисуса Христа, эти фразы были равно трудными и равно непонятными. Поэтому Иисус и сказал их обе, он не остановился на одной из них. 9 и следующие стихи говорят о том, как Иисус призвал самого Матфея, автора этого Евангелия. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“, и он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Кстати, когда здесь говорится «возлежали», они не просто приходили в дом и там вместе лежали. Они ели. Это была трапеза в доме мытаря Матфея. Об этой трапезе подробно говорит Марк в своем Евангелии. Матфей просто открыл дом для своих друзей, для того, чтобы они могли встретиться с Иисусом Христом. Интересно, что били его за это, наверное, со всех сторон. Я имею в виду Матфея, конечно. 11 стих. «Увидев это, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Остановимся здесь на минутку. Люди, которые выдвигали такое возражение, на самом деле упрекали и Иисуса за неправильную компанию, и Матфея, и его друзей, называя их мытарями и грешниками. Почему у вас такие люди? Неужели у вас нет никакого самого простого фейс-контроля? Неужели вы не смотрите, кто приходит сюда? Мне кажется, что мы, христиане, зачастую слишком активно смотрим. Вот просто как-то это у нас распространено. Мы вот так любим, нам так нравится. Я даже понимаю, почему. Когда-то в нашей церкви была такая традиция — пасхальные и рождественские обеды. На эти обеды можно было пригласить кого угодно из церкви, но не тех, кого ты хочешь там увидеть, а тех, кто достаются тебе по случайной выборке. Случайная выборка формировалась за счет имен людей, которые люди писали на карточках, то есть ты пишешь на карточке свое имя, кладешь его в некую шапку, ну или там коробку, и потом из этой коробки вытягивают те, кто готовы принимать гостей, вытягивают имена тех, кто готов в гости пойти. Интересно, что в те недели, когда шла запись вот такая на пасхальные и рождественские обеды, церковь вырастала. Там вдруг появлялись люди, прежде всего молодежь и студенты, которые обычно в церкви не бывали. Я помню один из этих пасхальных обедов, мы тогда были еще молодой семьей, уже у меня было богословское образование, уже занимался служением. Я не знаю, как это подобралось, я думаю, Бог подобрал. Таким образом, что к нам с супругой на обед пришли люди, которые, вообще говоря, были далеко от церкви. Парни, девчата, ну, некоторые из них в церкви в первый раз. Пришли они отчасти для того, чтобы посмотреть на церковь, и попали к нам на пасхальный обед. Тогда только-только появлялись DVD-плееры, и вот кто-то из этой молодежи такой говорит: «Ой, DVD-ки! Смотреть будем киношку?» Мы хотели с ними о Пасхе говорить, а тут киношка. Потом мы начали разговоры, и выяснилось, что некоторые из тех, кто попали к нам на пасхальный обед, курят. И мы услышали вопрос: «Слушайте, а курить можно на кухне или вот где-то в другом месте?» Для меня сама идея курить на кухне неприемлема. Просто потому, что там еду готовят, какой же там дым? Мы поморщились от того, что произошло. А потом услышали, как бы обращенные к нам, слова Иисуса, который цитирует пророка Осию: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Очень многое в нашей христианской жизни рассчитано на самих христиан. Оно такое правильное, такое стерильное, что хочется задаться вопросом, а соответствует ли это Божьему плану? Вот с этим вопросом я сегодня вас и оставляю. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.